новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 27 ноября, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все как всегда. Есть небольшое отличие. Вы можете смотреть и слушать нас в интернете, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» или в YouTube-канале «Говорит Москва». ВКонтакте временно трансляции нет.
В движении.
Что происходит на московских дорогах? Прямо сейчас уже пятибалльные пробки. Погода не очень хорошая. Она, что называется, сопутствует пробкам или становится причиной больших пробок. Прямо сейчас 5 баллов и 2 часа 7-бальных пробок нам обещают на 6 и на 7 вечера. Обращаем особое внимание на то, что в центре города Кремлевская набережная, Москворецкая набережная, там нормального движения нет. Обращаем внимание на Садовое кольцо, тоже нет нормального движения. Обращаем внимание на многокилометровую пробку на третьем транспортном кольце, которое начинается в районе Москва-Сити. Внешнее третье транспортное кольцо. В районе Москва-Сити начинается пробка. Точнее, вы попадаете в эту пробку в районе Москвы-Сити. Потом в районе Лужников продолжаете стоять. И только в районе Ленинского проспекта движение нормализуется.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Россиянам предлагают занять рабочие места трудовых мигрантов. Говорят, утверждение о низкой оплате труда там на этих специальностях устарело. Что мешает занять рабочие места трудовых мигрантов? Первая тема. Вторая тема. Правительство Российской Федерации прорабатывает инициативу о ремонте машин по ОСАГО бывшими в употреблении запчастями. В чем минусы такого предложения? Поговорим минут через 10. Срочное сообщение. Заявление президента Казахстана. Такаев говорит, Казахстан был и остается надежным партнером Российской Федерации. Заявление Захаровой, представитель МИД Российской Федерации, говорит, Россия готова уже сейчас провести обмен 630 военнопленными с Украиной и начать подготовку последующих обменов. Пока без подробностей. Еще срочное сообщение. Курс евро на международном внебиржевом валютном рынке Форекс превысил 120 рублей. Это впервые с 22 марта 2022 года. За курсами валют следим особенно внимательно.
Поток. Успеем сказать главное.
И вот еще одно срочное сообщение неожиданное. Россия уже успела отреагировать на закрытие бюро Первого канала в Германии. А теперь вот есть заявление Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германии, в котором говорится, Германия не закрывала бюро Первого канала. Журналисты могут продолжать работу. Это... И вот еще на пост аудитора Счетной палаты от новых людей Совет Государственной Думы одобрил кандидатуру Станислава Дружинина. Это срочное сообщение, а теперь тема для обсуждений. Россиянам предлагают занять рабочие места трудовых мигрантов. Утверждение о низкой оплате их труда устарело. Многие отрасли предлагают сегодня стабильный и достаточный доход. Так, дворники в Москве зарабатывают от 80 тысяч до 80 тысяч рублей в месяц. К тому же запрет на получение вида на жительство или российского гражданства для трудовых мигрантов будет способствовать привлечению россиян в популярные среди приезжих сферы работы. Это мнение зампредседателя Комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева. Тот говорит, суммы выглядят для регионов привлекательно. Это касается не только работы дворников. Во многих других отраслях зарплаты тоже растут. То есть есть где работать гражданам Российской Федерации. Минимальная безработица. Теперь вот говорят, надо, чтобы еще граждане Российской Федерации рабочие места, освободившиеся от трудовых мигрантов, занимали. Александр Шершуков, заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов. Он присоединяется к нам по телефону. Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а почему россияне не занимают рабочие места трудовых мигрантов, несмотря на рост зарплат?
Вы знаете, я могу сказать так, что россияне уже заняли фактически все места, которые освободили трудовые мигранты. Ну, понимаете, в чем дело? У нас сейчас безработица в стране, но на исторических минималках находится, в районе 2%. Собственно говоря, на протяжении вот того периода, когда считает Росстат, такого низкого уровня безработицы не было никогда. И поэтому вопрос заключается не в том, что россияне там не хотят работать, в принципе, да, не идут на места, которые освободили мигранты, а дело в том, что у нас просто сейчас мало рабочих рук, вот все.
То есть россияне закончились для того, чтобы занимать вакантные должности?
Здесь, понимаете, в чем дело? Здесь вопрос вот в чем заключается, что да, сейчас у нас, во-первых, демографическая яма, да, сейчас определенное количество людей ушло на СВО. И вот в результате всего этого, ну и уехали мигранты, соответственно, да, и в результате всего этого определенный процент рабочих мест, действительно, на него нет рабочих рук. Работодатели пытаются выйти из этой ситуации через, ну это называлось так некоторое время назад, гонку зарплат. То есть они начали повышать заработные платы. При этом нужно понимать, что как бы это не то, что люди, которые приходят на эти места, они купаются в неге и роскоши, да? Это просто у нас, к сожалению, работодатель не привык платить за определенную работу достойную заработную плату. И сейчас происходит процесс определенной компенсации. Но этот рост заработных плат происходит далеко не всюду. Ну, в том смысле, что есть отрасли, куда, допустим, инвестирует государство, а есть отрасли бюджетников. И там рост заработных плат далеко не так очевиден. Он там реализуется не на уровне, грубо говоря, окладов, а на уровне совмещений, 1.5 ставки, 2 ставки. Ну, вы это сами прекрасно знаете.
Да? Просто тут интересно, важно понять, как эта проблема может быть решена. Вот Володин, председатель Государственной Думы, сегодня говорил, к примеру, что надо уходить от кадрового обеспечения здравоохранения или образования за счет мигрантов. Нам важно понять, граждане Российской Федерации кончились для того, чтобы занимать эти рабочие места. И тогда действительно нужно думать о том, каким образом привлекать сюда мигрантов. Или надо уходить от кадрового обеспечения за счет мигрантов, и тогда надо понять, где взять граждан Российской Федерации.
Ну, во-первых, позиция профсоюза здесь проста. Мы давно выступаем, ну, грубо говоря, за ноль привлеченные иностранные рабочие силы.
Так если не хватает людей?
Ну, а там, где не хватает людей, эта проблема тоже понятно примерно, как решать. То есть это достаточно серьезная тема, связанная с необходимостью роботизации, автоматизации производства. Дело в том, что, опять-таки, как вы знаете, у нас по количеству внедренных, так сказать, роботов, да, Россия отстает не только от Южной Кореи, но и от Западной Европы. И если раньше, когда эти роботы были, ну, грубо говоря, дорогие и при покупке, и в обслуживании, то работодателю было проще привлекать дешевую рабочую силу. Сейчас, когда рабочая сила становится более дорогой по сравнению, так сказать, уже можно сравнивать это как бы с расходами на автоматизацию потенциальными, да, работодатель, подумав, значит, может сделать выбор в пользу внедрения автоматизации и роботов. Но здесь есть еще одна большая проблема, которая вот рядом находится, да, она заключается в следующем. Значит, вот я вам говорил насчет того, что в определенную отрасль сейчас вкладывается государство, значит, но существенная часть предприятий, она живет за счет привлечения кредитов. А сейчас, после того, как Центральный банк повысил ключевую ставку до 21%, а в декабре ходят слухи, повысит ее до 23%, ну, подозрений, я бы так сказал, да, вопрос заключается в том, где откуда в реальном секторе экономики появятся деньги на, вот, так сказать, обеспечение текущей деятельности. И каким образом предприятия будут отдавать эти кредиты. Поскольку отдавать кредиты, взятые там под 30%, но это нужно заниматься производством, так сказать, вещей, которые запрещены у нас в стране. Оружие, наркотики там, и так далее, да? Вот. И это большой вопрос по поводу финансовой и экономической политики внутри государства.
Евгений прав, который говорит, мы живем в России, у нас принято выпендриваться перед соседями и родственниками, я серьезный человек, управляю, а любая работа, связанная с обслуживанием, не перспективна. Ты для всех как бы обслуга.
Слушайте, ну, я могу сказать так, конечно, это взгляд на эту профессию со стороны, но мне кажется, что за последние несколько лет изменилось отношение к сфере обслуживания, оно стало, ну что ли, более таким уважительным. Может быть, кстати, это связано и за счет того, что в этом секторе также выросли заработные платы.
понял. Спасибо. Александр Шершуков, заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов, был с нами на прямой связи. Наши люди идут на места курьеров, пишет Виталий. Например, возить рыбу с рисом или иные товары. Только видите, какая штука, не все этим довольны. Есть чиновники, которые говорят, что это неправильно, когда россиянин с образованием инженера идет возить рыбу с рисом по Чертанову. Еще ваше сообщение. Григорий, я не хочу снег убирать. Но вас никто и не заставляет пока. Во всяком случае, 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Я, смотрите, больше 20 лет с мигрантами работаю. Мы загородкой занимаемся. Вот, по поводу, придут ли наши на место. Не придут точно. Объясню, почему. Потому что на стройке, например, интенсивность труда очень высокая. Там рабочий день не такой, как 2-5, значит, 17.00, прозвенели, все домой пошли, там такого нет. А, да, заработки сейчас растут, очень здорово, но труд реально очень тяжелый, и погодные условия тоже, соответственно, то есть это работа на улице, это тяжелый труд, поэтому я как бы сомневаюсь очень, что...
Нет, подождите, любой труд оплачиваемый, и если вы говорите, это тяжелый труд, но он хорошо оплачивается...
Есть альтернатива.
Какая?
Почему? Какая? Да я что, обязательно на стройку идти работать? Почему только одни мигранты из Средней Азии на стройке работают? Потому что это тяжелый труд. Они готовы смириться с этим трудом. Они специально приезжают сюда работать со светла до темна. Наши так работать не будут. Это точно совершенно. Можете не сомневаться.
Так как раз речь-то и идет о том, что работодатель должен изменить условия труда.
Ну как он? Ну а настройка это круглосуточный процесс фактически.
Человек не может работать круглосуточно, и об этом говорит вам торговый трудовой кодекс.
Мигранты работают по 12-16 часов. Вот во всяком случае, смотрите.
Но это незаконно.
На загородке есть только инженерка. Вы смотрите, с российским паспортом на загородке, например, вы найдете только инженерка, кто занимается.
То нет, ну подождите, то есть вы говорите, это незаконно и это нормально?
Да, а почему нет?
Так это просто деньги. Хорошо. 7-3, 7-3. Если деньги, можно нарушать закон. Примерно так это звучит. Стоило только сказать, идите работайте, и сразу нет, все. А сколько говорили? У нас отобрали места. И вот реальная картина. Нам нужны мигранты, от которых мы так отказывались, пишет Катя 986-я. Да понимаете, какая штука, Катя? Мы в результате этих разговоров, сколько ора, как вы пишете, у нас отобрали места, выяснилось, что не только мест, то есть не только, как это сказать, в общем, мест для труда больше, чем нас, граждан Российской Федерации. Можно работать на стройке начальником в теплом офисе, пишет Александр 569, но я боюсь, что все вот эти должности уже заняты. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер, меня Денис зовут. Вот я согласен с предыдущим слушателем, который звонил, но только он не до конца раскрыл. Ребят, например, на той же стройке. Это правда тяжелая работа, но она еще и вредная, опасная, неприятная, как говорится, пыльная. И никто действительно туда не хочет идти работать, сколько бы там ни платили. Да не возьмут туда работать, там нужны лодки, умелые ребята.
Ну так а при таком, вы слышали курс какой теперь? При таком курсе пишет нам, вот, например, Григорий, никто и не приедет, а что ж тогда, никто не будет строить загородную недвижимость?
Ну, что-то пока не уехали. Пока, значит, курс устраивает. Кто-то уехал, кто-то
ну, что-то как-то он меняется просто на глазах. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, Юрий, здравствуйте. Рад вас слышать в эфире. Юрий Тушина беспокоит.
Вы в эфире?
Отлично. Юрий, хотел вам посоветовать. Вы бы сами на стройку сходили и чуток поработали. А потом рассказали, как там...
А вы уже сходили. Так расскажите вы.
Я-то зачем?
Ну, вот
я занимаюсь
для того...
своим бизнесом.
Ну, вы же советуете другим сходить туда. Значит, вы что-то знаете. Расскажите.
Я хочу, чтобы вы сделали прямой репортаж со стройки, как нормальный журналист.
Вы сами чего хотите сказать?
Я хочу, чтобы вы увидели реальность.
Понятно, вы хотите посоветовать другим, как им себя вести. О чем мы говорим? Вот и заказики подъехали, пишет Виталий 618. О чем мы говорим, если у нас зимой людям в лом убрать снег у своего подъезда? Лучше сидеть и ныть про то, что не убрано и где дворники. Местные даже водителям фуры не хотят идти работать за 300. Все время хотят не работать, а дома сидеть и рассказывать, как плохо все в жизни. Это пишет Андрей. Мигранты зло, но это наше зло, пишет 280. 7373948. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Давайте.
Ну, вот как-то вроде весна прошла, а обострения нет, да. Вот предыдущему звонившему хочу сказать, что вот я в годы своей бурной юности, когда я был двухметровым красавцем-блондином, я работал на стройке, подрабатывал.
Так, Леонид, да, я тоже.
Да, и это действительно очень тяжелый, практически рабский труд. Но надо понимать одну вещь. Мигранты, они тем отличаются от местных, что для них заработок здесь – это вопрос выживания. И они приезжают сюда для того, чтобы их семья на родине, и они здесь могли выживать. Именно поэтому, как сказал первый там звонивший, да, что они готовы работать по 16 часов. И это правда. Да, это незаконно, на это закрывают глаза. Ну, это данность, да. То есть, если наш человек работает там с 9 до 5, дальше он встал, пошел там заниматься дачей, внуками, детьми и так далее, то мигрант работает круглые сутки, пока не спит. И это, конечно, работодателю выгодно. И это во всех странах так, везде. Мигранты находятся на положении практически рабов. К сожалению. И вот как бы с этим спорить, ну или пытаться доказать, что это не так, нет, это так. И поэтому работодатели этим пользуются. А вопрос, значит, в чем? Надо это отрегулировать. И если это отрегулировать, будет чуть попроще. Но без мигрантов нам не выжить. Это же ежу, понятно. У нас остановятся такси, метро, доставки, стройки. Остановится практически все. Вам бензин не привезут на заправку там и так далее. Потому что там за рулем мигрант сидит с бензовоза. Вот, поэтому рассчитывать на то, что мигранты вдруг куда-то исчезнут, это блажь.
Хорошо, 572-й. Знакомый из Рязанской области работает вахтой и трактористом на стройке в Москве и доволен. Так что будут работать еще как, только не зажравшиеся блогеры, а нормальные мужики. Так мы сейчас не про блогеров на самом деле говорим. Мы сейчас говорим о том, что не хватает людей 5 к 1. Мы, по-моему, вчера это обсуждали. В некоторых областях 25 к 1. На одного человека 25 вакансий. Людей не хватает просто. Почему стройку-то в пример приводят? Это что, самая тяжелая работа, что ли, пишет Михаил 782? 82-й. А у врачей что, работа легче? 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте. А я вот, допустим, хочу рассказать свою историю. Говорят, что вот россияне работать не хотят. А я вот в молодости свою работал дворником. И ничего, вот не умер. И вот, и допустим, у меня сейчас дети подрастают, и я был бы не против. У меня сын пошел работать с дворником. Или, допустим, тем же доставщиком, а почему нет?
Ну, тут вопрос, в том... Не-не-не. Тут вопрос только в том, хочет ли этого ваш сын.
А, да, я думаю, что он... Вот он просто сейчас несовершеннолетний, 16 лет. А так, я думаю, он будет не против. И вот друг у него, который вот ближайший, он тоже уже подрабатывал в этом году во «Вкусная точка». И я думаю, они пойдут на эту работу. Но тут проблема вот в чем. Надо не только, чтобы он этого захотел, а чтобы это еще и пошло навстречу, скажем, работодателя или государства. Потому что у нас в свое время был перекос в сторону защиты детей. Их нельзя брать на работу легально. Там, ну, как бы же мы должны обеспечить защиту от каких-то там...
То есть мы должны сделать так теперь, чтобы наши дети работали. Ну да, если не хватает мигрантов, мы сами занимать эти рабочие места не готовы. Но вот пусть тогда наши дети работают. Надо сокращать вакансии на рецепт. Надо запретить работать студентам и вторую работу тоже запретить, пишет Григорий. Наследие страны Советов теперь у нас уже неискоренимо, пишет Роман 598. Это по поводу, видимо, того, что люди любят давать другим советы, что нужно делать. Раньше дворниками работали семьями, и это была уважаемая профессия, настаивает Михаил 782-й, и дворников все знали.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
А я и знаю, дворника у нас в доме, пишет Виталий. И, кстати, говорит, нам с детства учителя в школе говорили, не сдашь экзамен, будешь плохо учиться, будешь дворы мести. И мы серьезно после этого хотим наших дворников увидеть. А давайте вот что сделаем. По поводу этого у нас есть сегодня тема программы «Своя правда» в следующем часе. И мы вот там продолжим эти споры. Теперь другая тема. Правительство, а об этом пишет сегодня газета «Известия», прорабатывает инициативу о ремонте машин по ОСАГО, бывшими в употреблении запчастями. Письмо с предложением внести такие изменения в закон Российский союз автостраховщиков направил на имя премьер-министра Михаила Мишустина. То есть это не правительство придумало, это придумал Российский союз автостраховщиков, который говорит, что есть проблемы на самом деле. Санкции привели к уходу с российского рынка многих автопроизводителей, нарушились логистические цепочки и увеличился срок поставок запасных частей в 2-3 раза. Лев Зиманов к нам присоединяется. Он доцент кафедры эксплуатации автомобильного транспорта и автосервиса в МАДИ. Лев Леонидович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, что вы думаете по поводу использования бывших в употреблении запчастей в ремонте пока действующих автомобилей?
Ну, во-первых, нужно здесь уточнить, ведь то письмо, которое сейчас поступает в правительство, оно не вновь вводит эту норму. Оно, грубо говоря, только устанавливает, что эти запасные части могут устанавливаться без согласования с владельцем.
Да.
В настоящий момент это разрешено. Согласование владельцем, пожалуйста, то есть как бы никаких проблем нету. Вот. Соответственно, если говорить про вообще использование про таких запасных частей, да, то здесь нужно, с одной стороны, конечно, вспомнить, допустим, такую процедуру, как капитальный ремонт. Да, то есть основная ведь ее экономическая эффективность заключается в том, что мы у автомобиля, который уже очень-очень большой срок отслужил, значительную часть составляющих используем повторно. То есть на самом деле в этом как бы есть рациональное зерно, достаточно такое логичное. Другое дело, что для того, чтобы эти запасные части использовать, нужно, скажем так, достоверно определить остаточный ресурс. И вот здесь вот, конечно же, возникают вопросы, кто будет это делать, как это, ну и самое главное, отвечать. То есть, на мой взгляд, если те же самые станции технического обслуживания, да, то есть имея соответствующих квалифицированных специалистов, возьмут на себя такую ответственность и, соответственно, дадут гарантию на то, что эти запасные части, скажем так, не повлияют на работоспособность автомобиля и, в первую очередь, на безопасность движения, то, наверное, вот изменение вот этой вот нормы, что без согласования с владельцем, наверное, возможно.
А как можно доверять той или иной станции? Будет какая-то специальная лицензия?
Ну, вот здесь вот я не знаю, то есть как вот, какие нормы применят. Ну, во-первых, ведь мы понимаем с вами, что ремонт по ОСАГО выполняют не все подряд станции.
Ну да.
Да, то есть уже их союз страховщиков, скажем так, уже отобрал определенный пул, которым предъявляет определенные требования, в том числе, наверное, требования по их квалификации исполнителей и по их возможностям с точки зрения диагностирования вот этих вот остаточного ресурса этих запасных частей.
Но смотрите, какая штука получается. Допустим, мне ремонтируют автомобиль, и без моего согласия собираются установить туда бывшую в употреблении запчасть. Меня хотя бы информировать об этом будут?
Ну, информировать, я думаю, что должны. Да? То есть, на самом деле, конечно, владелец должен понимать, что и чего ему там поставили, откуда это взяли, как бы, конечно. То есть, информирование, это в первую очередь, да, то есть, здесь без этого никак не обойтись.
Безопасность, вы полагаете, не пострадает, если это бэушные запчасти, которые соответствующим образом проверены?
Ну, ведь, да, да, конечно. То есть, ведь у нас есть, во-первых, проверенные, а ведь есть еще более интересный вариант. То есть, это так называемые восстановленные запасные части. Да, ведь тоже ведь никто не говорит, что можно просто взять какую-то с автомобиля и установить, скажем так, на ваш. Да, то есть, она может быть подвергнута определенной процедуре восстановления. Такие тоже технологии есть, которые позволяют, скажем, ну, практически до начальных значений восстановить их свойства.
Спасибо. Лев Зиманов, доцент кафедры эксплуатации автомобильного транспорта и автосервиса в МАДИ, был с нами на прямой связи. Саша, 785-й. Сейчас моя праворульная японка 20-летней давности стоит гораздо дороже по донорским запчастям, чем сама целиком на ходу. Уже замучили покупатели при условии, что ресурс у нее еще очень ого-го. Если я попал в аварию на древнем автомобиле, пишет Григорий, то мне должны поставить старые запчасти. Александр, ну дожили, а ничего, что это опасно? Александр, еще раз, мы вообще дожили до этого довольно давно. На это обратил внимание Лев Зиманов. В этом нет новации. То, что речь идет о ремонте машин по ОСАГО БУ запчастями, это не новация. Новация в том, что без вашего согласия это можно будет делать, когда и если это рассмотрит правительство. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 27 ноября, сейчас 16.36, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире, вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» или на YouTube-канале «Говорит Москва».
В движении.
Что там на московских дорогах? Там пятибальные пробки. Прямо сейчас 5 баллов, 5 баллов, 5 вечера. А потом 2 часа 7-бальных пробок нам обещают в 6 и в 7 вечера. Обращаем особое внимание на то, что к Боровицкой площади подъехать практически невозможно. Бордового цвета пробки, соответственно, от метро Октябрьская начинаются. Имейте это в виду. Еще, это если мы говорим про Большую Якиманку. Еще, если мы говорим про тот район, Кремлевская набережная, Москворецкая набережная, Устинская набережная, соответственно, Подгорская набережная. Вот там тоже очень медленное движение. Имейте это в виду, если собираетесь в центр. Наверное, не лучшее время для того, чтобы в этот самый центр Москвы ехать прямо сейчас. 5 баллов, напомню, впереди 2 часа 7-бальных пробок.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Российская соцсеть «Одноклассники» сократила уровень токсичности в комментариях. Временно ограничивать пользователей стали с помощью искусственного интеллекта. Говорят, на 47% токсичных сообщений под постами, фотографиями и видео стало меньше в результате. Может быть, везде внедрить этот самый искусственный интеллект? Первая тема. Вторая. В Госдуме ввели штрафы. Госдума ввела штрафы за неправильное содержание домашних животных. Депутаты одобрили законопроект сразу в двух чтениях. За что конкретно вырастут штрафы? Об этом поговорим минут через 10-15. Срочное сообщение. Путин пригласил Токаева на предновогодний саммит СНГ в Санкт-Петербург. Это с ленты агентства РИА Новости. Смотрим на ленту агентства ТАСС. Здесь Госдума ограничивает доступ к информации о работе органов власти при военном положении. Еще, соответственно, из сообщений, которые в эти минуты появляются, Мари Ле Пен прибыла в суд в Париже на завершающий день слушаний по ее делу.
Поток. Успеем сказать главное.
Вы пишите нам через смс-портал +7 925 48 94 8, либо через Telegram, говорит МСК-бот. Можно звонить 7373948. Пока ваше сообщение. По предыдущей теме 833-й. Восстановленные запчасти не равны новым, ходят в три раза меньше, и автомобиль, выехавший из салона, уже БУ. Да как кто-то спорит с тем, что восстановленные запчасти не равно новым? Вот насчет трех раз, конечно, спорить с вами будут, я думаю. Теперь по поводу того, что менять датчики парктроника, можно же поставить бэушные, если они работают, это никакая не рулевая рейка, пишет Григорий. Ну и лимузин 674 у нас в Балашихе добавляет к картине московских пробок, там, говорит, жесть. По поводу движения, давайте посмотрим, что, собственно, в Балашихе, где там жесть. На самом деле, серьезных пробок особенных не видно, но МКАД в районе Дзержинского, вот это да, ни в ту, ни в другую сторону, ни к Волгоградскому проспекту, ни от Волгоградского проспекта нормально не проедешь. Первая тема. Российская соцсеть «Одноклассники» сокращает уровень токсичности в комментариях. Задействовали искусственный интеллект, и который, соответственно, временно ограничивает пользователей, которые пишут оскорбительные комментарии. Говорят, количество таких оскорбительных комментариев стало в результате на 47% меньше. Заведующий центром медиапрактики в Высшей школе экономики Глеб Черкасов к нам присоединяется. Глеб Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
На ваш взгляд, подобного рода методы сокращения уровня токсичности в комментариях ограничивают свободу слова?
Они ограничивают свободу самовыражения. Но назвать это в полной мере ограничение свободы слова я бы не стал, потому что каждый человек, я считаю, волен писать у себя на странице то, что он как он считает нужным, если это не противоречит законодательству. А если он приходит в комменты и пытается спорить с другими людьми, это тоже его право. Если он это делает, нарушая все мыслимые и немыслимые границы, это уже самовыражение. Ну, всегда можно подобрать слова, которые донесут суть претензии или суть вопроса, или суть возражения, но не будут, что называется, оскорблением. А другой вопрос, что непонятно, как, видимо, у нас еще очень мало практики наработанной, непонятно, как искусственный интеллект будет это считать. и что если вместо трех слов поставлены, трех букв в пятибуквенном слове поставлены три точки, или каким-то найдены какие-то синонимы, это сохраняет прежнюю оскорбительность, но проходит мимо искусственного интеллекта. Как-то вот так, я думаю.
Да, скажите, с вашей точки зрения, с учетом всех оговорок, это опыт, который следует распространять?
Я думаю, что это опыт, который сначала было бы очень здорово изучить. Как это работает, не является ли это препятствием для общения, и насколько искусственный интеллект, на который теперь валят столько всяких обязанностей, что пойди спрашивайся, как он будет с этим справляться? Потому что может получиться обратная реакция, люди только изощрение начнут оскорблять друг друга. Все-таки главным образом надо бы воспитывать в людях ответственность за свои слова и умение общаться. Искусственный интеллект может быть в помощь.
Вы говорите, надо изучать. Но вот они говорят, что модели обучили на 400 тысячах недружелюбных высказываний. Как долго еще-то изучать надо?
Знаете, есть темы, которые изучаются... Сколько лет и сколько текстов изучали, изучают всю литературу, да, до сих пор не изучили. Я, к сожалению, не видел подробного рассказа о том, как это делается. Пока мы знаем... Вот, скажите, 400 тысяч – это много или мало? Относительно чего?
Как кажется, много, да.
Не, ну, кажется, много, а может быть, там надо 4 миллиона. Я сейчас не готов в полной мере это оценить. В конце концов, если они начинают ограничивать, вдруг в какой-то закрытой группе принято обращаться друг к другу так, что это может показаться со стороны оскорбительно, а внутри это, ну, норма поведения. Есть много наших знакомых, у каждого из нас, с которыми мы разговариваем на своем языке. В конце концов, коммуникация, она всегда довольно индивидуальна при всех общих правилах. Ну, 400 тысяч изучили, ну, можно, может быть, еще 400 тысяч изучат. Хорошо, что есть какое-то движение в сторону нормализации общения людей в сети, потому что оно, конечно, немного за рамками. Но, а кроме того, я вот не знаю, вы наверняка больше в курсе, а картиночки и мемасики я тоже изучила искусственный интеллект?
Пока говорят о сообщениях под картинками и мемасиками.
Понимаете, теперь можно мемом или картиночкой, или каким-то символом гораздо существеннее задеть человека. Ну, например, какой-нибудь значок, образующий известную субстанцию, поставил под текстом и пошел гулять. Я помню, в Одноклассниках, а в Телеграме много такого есть. Нет, нормализовать общение в интернете, наверное, рано или поздно... Придется всем нам, иначе мы там с этим с ума сойдем. Но вместе с тем мы не можем... Нет никакой волшебной таблетки, которая заставит перестать все болеть. От которой перестанет все болеть, и появится небывалая бодрость. Такой таблетки не существует. То же самое. В интернете одним махом отменить все нельзя. Можно отменить весь интернет, но это создаст новые проблемы другого рода. А вот так вот сразу научить людей общаться, начать что-то банить... Ну, слушайте, мы прекрасно знаем баснописца Крылова, который, как я понимаю, черпал вдохновение в том числе и Ло Фонтена, и у Эзопа. Но мы понимаем, как все это обходить.
Спасибо. Глеб Черкасов, заведующий Центром медиапрактик в Высшей школе экономики. 7373948. Телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к обсуждению. С молодости главная фраза – это интернет. Тут могут послать. И в реале с садика не обращали внимания на обзывательство, пишет 711-й. Это вы не обращаете внимания, а другие обращают внимание. И получается, что их тогда желания, их потребности с точки зрения... Мы же ведь благодаря Глебу Черкасову выяснили, что есть свобода самовыражения и свобода слова. Так вот, это свобода самовыражения, когда ты приходишь выражаться к другим, а не у себя на странице. Искусственный интеллект бессилен против естественной глупости, пишет 329-й. Он же пишет, что модераторов в данном случае заменяют нейросетью, и здесь ничего нового. Да нет, здесь есть много нового, потому что нейросеть заменяет огромное количество модераторов. Следовательно, контроль за токсичностью комментариев в одной отдельно взятой сети «Одноклассники» будет намного более эффективным. А кто те люди, кто еще пользуется «Одноклассниками»? Это 892-736, кстати, пишет: «Я очень рад, что отсекаются токсичные комментарии. В Дзене на гадкие комментарии просто не обращаю внимания. На особо гадкие комменты жалуюсь модератору, они исчезают у меня, но, как я понял, остаются для остальных. Ну и ладно». Это пишет Макар 565. 7373948. Мы продолжаем. Прошу вас.
Да, здравствуйте, друзья, это Лимузин. Я считаю, что у нас люди, несмотря на то, что у нас интернет уже много лет существует, до сих пор не научились не обращать внимания буквально на то, что там происходит. То есть они почему-то пытаются вступить в какой-то разговор неизвестно вообще с кем и пытаться доказать свою некую правду, получая массу негатива. Ну, как с этим бороться? Просто нажал на кнопку и выключил, допустим, эту страницу, и все. И это вся информация из твоей жизни.
Есть одна деталь. Это ваша страница.
А, вот, как раз я не договорил, точно. Хотел как раз про это сказать. Если это ваша страница, ну, это издержки профессии, значит. То есть, опять же, видел пару раз людей, молодых, совсем молодых людей, которые, видимо, привыкли общаться с
которые... Ой, что-то там, что-то у вас там на юго-востоке проблемы даже с интернетом.
Алло, алло.
Да,
алло,
вас
алло.
Плохо слышно.
Да, да, плохо, да. Сейчас нормально?
Вроде да.
Да, вот я сталкивался пару раз в очереди на кассе с молодыми людьми, которые, видимо, забыли, что они в реальной жизни, и начинали они почему-то дерзить, почему-то мне, ну, прям так, прям вообще жестко. И я обращал их внимание, что я сейчас прям в офлайне оторву вам уши, друзья, и они такие: «Ой, дяденька, извините». Это вот продукт вот именно вот этих вот одноклассников и прочих, где можно говорить все бесконтрольно и...
В «Одноклассниках» теперь бесконтрольно не поговоришь. Почему бы просто не блокировать тех, кто выражается, пишет Эдуард 952-й. Но что-то подобное, видите, в данном случае и происходит. Количество сообщений под постами, фотографиями и видео сократилось на 47%. Негативные посты вызывают у более чем 40% опрошенных злость. Следовательно, с этим надо что-то делать. Слушаем вас. Вот и люди появятся на рынке труда, совершенно справедливо пишет Вячеслав. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый день. Вы знаете, я сейчас вот, когда комментарии YouTube читаю под видео, очень сильно, наоборот, подгорает, когда ты пишешь, я там крайне возмущен размером увиденной рыбы или что-то такое, то есть когда ты видишь очевидное, ну, и хочется высказаться грубо, вот эти комментарии такие слишком, яркие, да, и слишком такие приличные, они порождают еще больше злости и больше в твой адрес как бы негатива и вот, ну, матерных слов, да, если можно так сказать. Вот, поэтому сейчас такой тренд есть небольшой в эту сторону, и народ уже потихонечку вот от простого лексикона вот этого комментаторского, да, он чуть-чуть потихонечку отходит. Я думаю, это все выровняется, когда интеллект обучится уже там примерно к 2 миллионам, и будет все хорошо.
Но искусственный интеллект — штука нужная, чтобы он быстрее все это вычищал. Я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем принимать ваши звонки по теме. Прошу.
Добрый вечер, Леонид, Москва. Вот у вас эксперт сказал, что нет волшебной таблетки, а я знаю волшебную таблетку. Называется паспорт гражданина Российской Федерации. Если в интернет всех пускать по паспорту, и все твои комментарии будут подписаны твоими ФИО, то количество хамов сократится радикально.
Безусловно.
Вот как на улице не часто хамят, вот и в интернете будут не часто хамить. Это, мне кажется, самый наипростейший способ, давно реализован через госуслуги. И вот надо так поступить, и не надо будет...
Понимаете, какая штука, Леонид? Большинство с вами не согласны, судя по всему.
Ну, слушайте, большинство раньше думало, что земля плоская, даже одного парня сожгли из-за этого, поэтому...
То есть все должны делать так, как вы хотите, я понял. 7373948. Продолжаем следить за срочными сообщениями. Хинштейн теперь комментирует выдворение немецких журналистов из Российской Федерации. Это, говорит, вынужденный ответ на выпады партнеров Российской Федерации. Выдворение журналистов немецкой медиагруппы не акт цензуры, а вынужденная мера в ответ на выпады партнеров. Еще раз напомню, совсем недавно пришли сообщения, что в Германии против российских журналистов ничего не имеют.
Говорит Москва. Поток.
Государственная дума вводит штрафы за неправильное содержание домашних животных. Депутаты одобрили законопроект сегодня сразу в двух чтениях. Изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях. Теперь за нарушение требований к условиям содержания владелец будет наказываться штрафом. Размер взыскания для граждан сразу до 3000 рублей. Для должностных лиц до 15, для юридических лиц до 30 тысяч. Моя коллега Диляра Рахманова дозвонилась до первого заместителя председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова. Она спрашивала, за что конкретно выросли штрафы, и вот что рассказал Владимир Бурматов.
До недавнего времени в федеральном законе об ответственном обращении с животными содержались четкие требования, как владелец должен относиться к своему питомцу. Но ключевым вопросом в данном случае является ответственность. Ну, то есть ответственность за содержание, ответственность за поведение, ответственность при выгуле и так далее. Ну, в частности, в законе было написано, что владелец обязан всегда контролировать свое животное во время выгула, чтобы она, допустим, собака никого не покусала, или чтобы никто не обидел само это животное, там, какие-нибудь докхантеры, там, условно говоря. Также владелец обязан соблюдать порядок выгула, места выгула, не выгуливать, там, допустим, условно говоря, бойцовскую собаку на территории детской площадки, сняв намордник, поводок и ошейник. А случаев таких было очень много. И вы знаете, что каждую неделю фактически поступают сообщения о покусанных там детях, об инцидентах вот в этой сфере из-за того, что люди просто не следят за своими питомцами. Поэтому были внесены поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые устанавливают штрафы за нарушение порядка выгула. То есть пошел, там собаку отпустил на детской площадке, там с поводка, с ошейника, без намордника, там будешь отвечать, значит, нарушил там условия содержания и выгула, тоже должен отвечать. Эти штрафы установлены, там рамка достаточно широкая, от небольших там 1500 рублей до достаточно крупных, которые за повторные нарушения устанавливаются. Но при этом никто ни в чем не ограничивает владельцев. То есть ты можешь гулять со своей собакой где угодно, кроме тех мест, где запрещен выгул. Ну, понятно, что, допустим, там, если стоит табличка «выгул собак запрещен», а ты туда идешь, ну, это закончится штрафом. Если ты выпустил свою собаку там на детской площадке и не контролируешь там, это закончится штрафом. Штрафы будут взиматься следующим образом. Человек, зафиксировавший это правонарушение, имеет право обратиться в местные органы власти, зафиксировав на видео, либо на фото совершение этого правонарушения. Ну, взял на телефон, там, сфотографировал, грубо говоря, предоставил это местным органам власти, и владелец будет оштрафован. Поэтому мы рассчитываем на то, что это станет шагом к наведению порядка. Самое главное, что это делает безопасной более ситуацию для самих владельцев в первую очередь, потому что, ну, сейчас вот там эти докхантеры, да, орудуют. Опять-таки, если владелец контролирует свое животное, если оно у него там на поводке, если он его не отпускает на самовыгул, то животному ничего не грозит, понятно. А также это будет гарантией того, что выгуливаемая собака, она не причинит никому вреда, там не загрызет кого-нибудь и так далее. Поэтому, ну, в общем-то, эта норма, она такая, достаточно удобная для всех, как мне кажется.
Владимир Владимирович, такой вопрос еще касательно экзотических животных. Коснется ли закон как-то их?
Ну, закон не делит. Домашние животные у нас, все, кого можно содержать дома, они все попадают под это. То есть у нас просто не всех экзотических животных разрешено дома содержать. У нас есть перечень животных, которых прямо запрещено содержать дома, и это уже вообще серьезное нарушение. За это гораздо большие штрафы предусмотрены. То есть если человек там, как в Москве недавно было, там с пумой кто-то гулял, ну, тут на самом деле ответственность гораздо более серьезная, потому что это более серьезное нарушение. У нас таких животных, как пума, там львы, медведи или волки, нельзя дома держать. Это прямо запрещено законом.
Владимир Бурматов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. С ним беседовала моя коллега Диляра Рахманова. И все-таки не очень понятно, как фотографировать собаку, так сфотографировать ее, что можно было бы обоснованное замечание отправить. Значит, надо сфотографировать собаку, надо сфотографировать нарушение, надо сфотографировать ее хозяина, а вдруг это не ее хозяин. Интересно, на всю Москву, пишет Ника 345-я, найдется хоть одно физическое лицо, которое законно оштрафовали за выгул собаки без намордника. Вот во дворе бегает бультерьер без намордника. Метрах в 50 от своей собаки спокойно покуривает хозяин. Кто будет предъявлять физическому лицу обоснованное замечание и тем более выписывать штраф? Да никто. Так что закон исключительно нерабочий. Сама наблюдала множество раз собак без намордников, бойцовых пород и сторожевых огромных псов. Еще что вы пишете? Мертвый закон, полагает 587-й. Нет никому дела до моей собаки, как она живет, что ест и где гуляет. Как-то нет никому дела. Да есть. Как только ваша собака выходит на общую территорию, есть дело, где она живет, как живет, что ест и где гуляет. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
О, Юрий, добрый день еще раз. Вот больная тема для меня, как владельца лабрадора 4-летнего. Вот, могу сказать следующее. Закон работать будет, да, потому что это закон, он должен работать. Но проблема какая? Вот, например, на Рублевском шоссе, чтобы дойти мне до места выгула собак, мне нужно пройти 5 километров. Это специальная закрытая зона для выгула собак. Ровно на середине мы разворачиваемся обратно, потому что полчаса туда и полчаса обратно, в принципе, час прогулки. Она успевает за это время сделать все, что ей нужно. Я, естественно, собираю, потому что мы идем не по лесу какой-то территории, а по тротуару с густонаселенными людьми, прохожими и гуляющими, потому что это далеко. Вот. Если бы сделали условия для собачников, ну, собаководов, да, которые позволяли бы в пешей доступности, ну, хотя бы там 15 минут, дойти до вот этих вот выгулочных...
Алло. И пропал. Мы не все слышим, а тут вам, знаете, пока вы говорили, начали писать сообщения. Надо было думать, если вам так далеко до собачьей площадки, значит, собаку не надо заводить.
Ну, а что ж теперь вообще... Ничего не заводить и не дышать, может быть,
еще. Ну почему? Пожалуйста, живите ближе к собачьей площадке. Если я правильно понимаю, именно так пытаются вам. Попугайчика заведите, пишет Виталий. У нас в прошлом месяце собак потравили. Одна точно умерла, одну успели оттащить, одна лизнула, оттащили, болела, пишет 717-й. У нас вроде и жесткие правила, только вот соблюдают ли их неукоснительно. Сколько раз я видел собачников, которые во дворе выгуливают собак без поводка. А в ответ идет, она же живое существо, хочет подышать, отдыхать, а намордник надо надеть на некоторых людей, это пишет Виталий. Ну вот теперь будет жестче. И, как утверждает депутат Бурматов, легче зафиксировать. Собака должна жить на воле только в частном доме и точка, пишет Андрей 792. Не точка, Андрей, что бы вы там ни говорили. Это всего лишь ваше частное мнение. Закон у нас говорит об обратном. Слушаем вас. Полминуты, прошу, здравствуйте.
Я живу на первом этаже и каждый день наблюдаю картину, когда вот особенно похолодает. Сейчас утром открывается дверь, хозяйка стоит, собачка делает свои дела под окном у меня, и через 3 минуты домой. Прекрасный выгул, почему бы и нет. Всегда за таких.
Ну, вы можете это зафиксировать, и судя по тому, что говорил нам только что Владимир Бурматов, и отослать властям, которые, соответственно, будут довольно жестко штрафовать за неправильное содержание домашних животных. Юлия говорит, у меня площадка небольшая, в 10 минутах, а все равно гуляют под окнами и на детской площадке. 219-й. Я ни разу не видел, чтобы за это кого-то оштрафовали о нарушении на каждом шагу. 219-й. А вы хоть одно из них пытались зафиксировать? Далее новости.